Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственный секретарь США заявил о поддержке территориальной целостности Грузии, чем важен для Тбилиси визит Кондолизы Райс. Коммунисты жалуются на отсутствие условий для честной политики в России. Существует ли план Кремля по уничтожению КПРФ? Компания ВГТРК отказалась от участия в премии ТЭФИ. Почему телевизионные награды утрачивают профессиональный смысл? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 10 июля.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Государственный секретарь США Кондолиза Райс сегодня, оканчивая государственный визит в Грузию, заявила, что Россия должна стать стороной, участвующей в разрешении территориальной проблемы в Грузии, а не способствующей углублению этой территориальной проблемы. Вашингтон поддерживает территориальную целостность Грузии, выступает за решение конфликтов на ее территории мирным путем. Эти заявления звучали из уст государственного секретаря тоже. Соответствующим образом отвечал ей и президент Грузии Михаил Саакашвили. Подробнее о визите госсекретаря США в Тбилиси, корреспондент Радио Свобода в столице Грузии Георгий Кабаладзе.
До начала официальной части визита в Грузию государственного секретаря США Кондолизы Райс президент Саакашвили пригласил ее в музей оккупации. Госпожа Райс, как известно, является специалистом по истории СССР и России. Возможно, поэтому она очень внимательно осмотрела экспозицию и особенно долго остановилась у стенда с документами на русском языке, рассказывающими о репрессиях 30-х годов прошлого века. Госпожа Райс заявила при этом, что экспозиция музея еще раз демонстрирует необходимость соблюдения демократических принципов. Эти вопросы госсекретарь обсуждала в четверг в ходе встречи с оппозиционными лидерами и представителями неправительственных и правозащитных организаций. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии Георгий Чхеидзе.
Был разговор о будущем демократии Грузии, какие реформы должны проводиться с точки зрения независимости судей, с точки зрения плурализма и с точки зрения развития демократических институтов.
Известная правозащитница, бывший депутат парламента, заместитель министра по реинтеграции Елена Тевдорадзе считает, что развитию демократии в Грузии мешает в первую очередь неурегулированность конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.
Настолько сейчас вся общественность и все мы серьезно следим за событиями, которые происходят в Абхазии и Южной Осетии, и это непосредственно связано и с правами человека, и с интеграционными вопросами, что, конечно, приезд госпожи Кондолизы Райс, я считаю, это поддержка тех мирных инициатив, которые так необходимо сегодня продвигать вперед, так как есть у нас и опыт, и возможности защитить права человека наших граждан на всей территории Грузии, включая и конфликтные территории.
На совместном брифинге после переговоров Михаил Саакашвили сообщил госпоже Райс, что несколько российских военных самолетов нарушили воздушное пространство Грузии и вплотную приблизились к грузинской столице. Их можно было увидеть невооруженным глазом. Наверное, они хотели вас поприветствовать. С невеселой улыбкой произнес грузинский лидер. Госсекретарь США не стала комментировать этот инцидент. Она вновь заявила о поддержке территориальной целостности Грузии, дипломатично осудила Россию за установление прямых связей с Абхазией и Южной Осетией и посоветовала президенту Саакашвили, грузинским властям в целом, продолжить переговоры по мирному урегулированию абхазского конфликта. В ходе брифинга не было сказано ни одного слова о вводе в Абхазию международных миротворческих сил. А ведь соответствующее заявление Госдепартамента США накануне приезда Кондолизы Райс в Тбилиси вызвало большой резонанс как в Грузии, так и в России. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил в интервью «Радио Свобода», что в Сухуми внимательно следили за визитом Кондолизы Райс в Грузию, но не намерены отказываться от своей позиции по вопросу независимости республики.
Мы сами решаем свои проблемы, и даже если все мировое сообщество будет настойчиво требовать, чтобы мы отказались от независимости, этого никогда не произойдет. Мы внимательно следим за тем, что делается вокруг нас, и что говорят уважаемые политики и дипломаты, но мы имеем свой собственный взгляд и свои собственные интересы, от которых мы не собираемся отступать.
Господин Шамба подтвердил, что, по его данным, в ходе переговоров в Тбилиси обсуждался план по урегулированию конфликта в Абхазии.
Мы, конечно, слышали об этом, потому что речь идет о плане, который разрабатывается группой друзей. Мы считаем, что прежде чем обсуждать какие-то планы с грузинской стороной, все участники переговорного процесса должны потребовать от Грузии выполнять взятые на себя обязательства. И тогда возникнет возможность обсуждать новые планы.
И события на дипломатических фронтах никак не повлияли на позицию Сухуми. Абхазия требует полного вывода всех грузинских войск из Кодорского ущелья и согласна возобновить переговоры только после выполнения этого условия. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Власти Грузии рассматривают визит Кондолизы Райс с одной стороны как подтверждение североатлантических устремлений Тбилиси, с другой как дипломатическую поддержку в конфликте с Москвой и собственными мятежными автономиями. Я беседую с министром образования Грузии, совсем недавно известным тбилисским политологом, директором Кавказского института мира, демократии и развития Гией Нодия.
У нас достаточно сложные отношения с Россией в последнее время. Возникла ситуация в зонах конфликта в Абхазии и Южной Осетии. Грузинское правительство предлагает свой план урегулирования и, естественно, ищет международную поддержку. Ну, визит Кондолизы Райс, это мы расцениваем именно как выражение международной поддержки.
Успешный визит, на ваш взгляд?
Да, я думаю, достаточно успешный.
Когда сформировано было новое правительство президента Саакашвили, он говорил о том, что в отношениях Тбилиси и Москвы начинается новый этап, и показывал мягкость некоторую в подходах, прежде ему не свойственную. Теперь изменилась тональность, которой Тбилиси общается с Москвой?
Ну, я думаю, всегда, вот когда создается вот новое правительство в Грузии и в России, новый президент, всегда оказывается надежды на улучшение отношений. Это вполне естественно, так и должно быть, но реально, вот и получается, это улучшение не всегда. К сожалению, пока нет таких больших изменений в политике России по отношению к Абхазии и Южной Осетии. Курс продолжается на то, что Россия, в общем-то, не скрывает свою поддержку абхазскому и южноосетинскому режимам. Очень трудно, чтобы отношения между Грузией и Россией были позитивными, конструктивными. Хотя, что касается риторики, то, мне кажется, мы, это касается президента и других высокопоставленных лиц, министра иностранных дел, стараемся, во всяком случае, чтобы риторика была как можно более умеренной.
Вы видите какие-то конкретные способы урегулирования ситуации, снижения напряжения в отношениях с одной стороны с Москвой, а с другой с вашими мятежными автономиями?
Главное, чтобы как-то вот на этом этапе Москва и Тбилиси договорились о каких-то правилах игры, о том, что если Россия формально признает территориальную целостность Грузии, то чтобы ее политика была бы как-то соответствовала этому общему формальному признанию и не было бы такого откровенной поддержки сепаратистских режимов.
Вы упомянули план грузинского правительства, грузинских властей по дальнейшим отношениям с Абхазией и Южной Осетией. Господин министр, могли бы вы подробнее рассказать нашим слушателям, о чем идет речь?
Ну, речь идет о предоставлении очень высокого уровня автономии в Абхазии и Южной Осетии, о том, что представители этих регионов участвовали и были достойно представлены на центральном уровне управления Грузии. А что касается Абхазии, там есть очень конкретные предложения об экономическом сотрудничестве южной части Абхазии, которая непосредственно граничит с Грузией.
А как вы думаете, если бы за Абхазией не стояла Москва, Тбилиси и Сухуми могли бы договориться?
Ну, я думаю, что шансы на это были гораздо выше. Конечно, различия во мнениях, в амбициях, в представлениях остается. Это нормально, но практически сейчас ни у абхазского, ни у юго-осетинского правительства нет свободы действий. Они практически стали придатком правительства России. Во всяком случае, у них нет свободы для маневра. Если бы ситуация была бы вообще другая, то, я думаю, и в Абхазии, и в Южной Осетии есть достаточно людей, которые готовы на реальные переговоры с Тбилиси.
Есть мнение в политологических кругах о том, что сближение Грузии и Соединенных Штатов ведет только к затягиванию узлов. Вы злите Москву этим и еще больше отдаляете решение проблем своими автономиями. Что вы скажете по поводу таких теорий?
Знаете, где-то в начале 90-х, 93-х, 94-х, Шеварднадзе пытался решить эти конфликты через отношения с Москвой, чего из этого не получилось. Я думаю, что близкие отношения с Штатами, с Европейским Союзом, и это действительно раздражает Россию, но это скорее внутренняя проблема России. в том смысле, что Россия не смогла как-то определиться в своих отношениях с Западом и считает любое усиление в Соединенных Штатах и Европы, в своих приграничных каких-то регионах, как вызов России, хотя, мне кажется, никаких оснований для того, чтобы так питать нет.
Вы видите Грузию в составе НАТО? И возможно ли это, сейчас я спрашиваю вас как политолога, а не только как министр грузинского правительства, учитывая, что у НАТО нет практики приема новых членов, не урегулировавших свои территориальные проблемы?
Ну, я думаю, это возможно. Я думаю, есть реальность, допустим, проблемы Кипра и том, что и Греция, и Турция являются членами НАТО. Это проблема политического решения. Есть государства-члены НАТО, которые, естественно, прекрасно осведомлены о конфликтах, но поддерживают Грузию в стремлении к НАТО, и Соединенные Штаты, и другие страны, и Германия, Франция, которые еще как бы несколько, скажем, скептически относятся, но я думаю, вполне возможно, что и их позиция изменилась. Так что ничего невозможного в этом нет.
Министр образования Грузии в недавнем прошлом известный тбилисский политолог Гия Нодия. Сегодня МИД России признал, что самолеты российских военно-воздушных сил совершили полет на территории Южной Осетии. Якобы это было сделано с целью разрядить обстановку в районе грузино-осетинского конфликта. Как показало дальнейшее развитие событий, уже этот шаг позволил охладить горячие головы в Тбилиси и предотвратить развитие ситуации по силовому сценарию, вероятность которого была более чем реальной. Цитирую я комментарий Министерства иностранных дел. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» известный московский эксперт по постсоветской проблематике, независимый журналист и политолог Вадим Дубнов. Вадим, добрый вечер. О чем свидетельствует признание Москвы факта того, что ее самолеты залезли в чужое воздушное пространство? Свидетельство силы, слабости, чего Москва добивается?
Добрый вечер. Ну, я думаю, что Москва добивается в данном случае некой аллюзии с покойным генералом Лебедем, который когда-то тоже с помощью артиллерии вроде бы утихомирил и охладил горячую голову в Кишиневе. Думаю, что по своей фактической сути здесь все немножечко не так, потому что думаю, что это эти Москва показывает некую свою решимость идти в своей новой позиции до конца, в чем она, на мой взгляд, все равно не очень убедительна.
А что такое новая позиция Москвы?
Новая позиция Москвы – это, опять же, достаточно двуголовая позиция, как и двуголовая система власти, потому что сама вообще позиция Москвы по грузинскому вопросу сейчас, мне кажется, достаточно динамичная и зыбкая. Потому что, с одной стороны, Москва с некоторой заинтересованностью отнеслась к тому, что некоторое время назад предлагалось и Тбилиси, и достаточно пассивно, тем не менее, тоже с интересом оценивалось в Сухуми, это так называемый план Аласани и план предложенный в Тбилиси официально, на самом деле, по-моему, разработанный больше все-таки американскими коллегами. И в этой ситуации был, как бы, немножко брежил какой-то свет, да, появилась какая-то возможность урегулирования. Что было, по-моему, на руку утверждающейся части российской власти. И то, что происходит сейчас, мне кажется, реакции на тот призрак конструктивности, который был несколько недель назад, потому что, в общем, Москва, объективно говоря, со своей точки зрения, она соглашается на проигрышный для себя план, потому что, в общем, единственное, что она получает в этой ситуации, это отказ Грузии от НАТО, а это, собственно говоря, эту переговорную позицию Москва сама Грузии подарила своей жесткой антинатовской позицией.
Вадим, верно я вас понимаю, что вы ведете разговор о том, что в российском руководстве есть, ну, это само по себе не секрет, конечно, есть умеренные, есть радикалы, ястребы там и голуби, что вот утверждающаяся часть российского руководства, это якобы группа Медведева, и они хотят, условно говоря, миротворческих каких-то инициатив. А есть еще и другие люди, которые хотят постоянного нагнетания напряженности. Верно я понимаю вас?
Безусловно, и такие люди есть, разумеется, и в Тбилиси, и такие люди есть и в Сухуми. Вот. Просто ситуация усугубляется тем, что противостояние или коллизия, скажем так, в российской власти сейчас маленечко раскручивается.
Ну вот визит Кондолизы Райс по обочине, так скажем, бывшего советского военного блока и в Прагу, и сейчас вот в Тбилиси вызвал приступы ярости у таких записных российских патриотов и в то же время, в общем, видимо, повысил озабоченность Москвы, если даже судить по официальным заявлениям МИДа после подписания договора с чехами и вот сейчас после того, что происходит в Грузии. На самом деле вы считаете, что визит госсекретаря имеет какую-то важную стабилизирующую роль для этих регионов или не нужно было ей ехать?
Нет, я думаю, что это совершенно логичный визит, потому что все, что происходит в последней неделе, включая вот тот план, который был предложен, это в том числе и повышение роли американцев в этом регионе. Потому что американцы явно меняют формат своего участия, Я думаю, что не за горами то время, когда американцы будут всерьез разговаривать и с Сухуми, не с Хинвали, а с Сухуми, потому что в Сухуми режим более или менее состоялся. Вот. И призраки этого мы уже тоже наблюдаем, потому что когда Брайан и Асани ездили в Сухуми, это, по-моему, было достаточно в обход официального режима Тбилиси. И президент Саакашвили скорее был поставлен в известность, чем руководил этим процессом. Это все говорит о том, что американцы меняют степень участия, и думаю, что вот это тоже является достаточно, с одной стороны, раздражающим фактором, а с другой стороны, фактор, который немножко меняет отношение всех сторон. Потому что, скажем, Багапшу это может быть достаточно интересно, потому что американцы действительно могут дать какие-то гарантии, но у Багапшу есть своя позиция, достаточно жесткая, считающаяся промосковской. И ему здесь тоже нельзя допускать ошибок, и он их, конечно, пытается не допускать.
Спасибо. Вадим Дубнов, известный российский независимый журналист и политолог, говорил о сложной проблеме отношений на Закавказье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Из космоса или нет, но вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня назвал инициативу представителя московского патриархата об осуждении коммунистического режима опасной для общества провокацией. Некоторые политологи считают, что заявление о том, что российским властям на деле пора осудить коммунистический режим, прозвучало из уст представителя церкви не случайно. Некоторые политологи видят в этом подтверждение разговора о том, что Кремль строит двухголовую систему политической власти. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Священник Георгий Рябых заявил, что нынешняя российская власть должна не только на словах, но и на деле осудить коммунистический режим. Настала пора, когда в обществе должна состояться более детальная дискуссия о советском наследии и преступлениях советской власти, заявил священник. Он определил необходимый минимум мер, которые должны быть осуществлены. Начинать надо с возвращения улицам и городам их исконных исторических названий, перемещений памятников советским вождям в менее людные места, избавлений от советской символики. И в конце концов, пора уже убрать кладбище у Кремлевской стены. Осуждение коммунизма началось в 90-е годы, но так и не было доведено до конца, подводит итог Георгий Рябых. В Компартии к этим призывам отнеслись спокойно. На сайте Компартии приведена цитата лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова. «Переписывание истории – это недостойное дело, тем более для человека, посвятившего себя служению Богу». Член Компартии Олег Смолин считает инициативу Русской православной церкви недальновидной.
Инициатива, при всем моем уважении к православию и уважении к Русской православной церкви, мягко говоря, недальновидная. Если мы сейчас пытаемся разорвать с нашим советским прошлым, мы должны порвать со статусом России в качестве наследницы Советского Союза, значит, в качестве великой державы. Ну, например, окончательно отказаться от того, что нам еще осталось в наследство от Ялтинской системы, от места в Совете Безопасности, от претензий на Большую Восьмерку и от много чего еще другого. И окончательно согласиться с претензиями той же самой Литвы и других государств, в том числе, возможно, и на российскую территорию. Короче говоря, Россия может сохранить свой международный статус только в качестве наследницы Советского Союза. Сама она для этого еще, кроме подарков от природы и Господа Бога в виде нефтедолларов, ничего не сделала.
Некоторые политологи заговорили о том, что нападки на Компартию – это своего рода идеологическое наступление. Результат у него один – постепенно уничтожить КПРФ как политическую силу. Вслед за этим можно начать строить двухпартийный парламент, состоящий из единороссов и эсеров. То именно на этой неделе «Справедливая Россия» официально подтвердила, что в нее вливается партия социальной справедливости Алексея Подберезкина. О происходящих вокруг компартии событиях последние недели рассуждает политолог Святослав Каспе.
Я думаю, что все это не столько звенья какого-то скоординированного плана, все это симптомы некой перемены, происходящей сейчас в российской политике вообще. Начинается серьезный поиск ценностных оснований самого существования того политического организма, который мы называем Россией. Этот поиск требует одновременно и достижения определенного консенсуса и относительно исторического прошлого, и относительно современного формата российской политики. При Ельцине такого консенсуса не было. Его не было и при Путине, вот что важно. Происходило решение по национальной символике происходило механическое впряжение в одну телегу всех возможных коней и ланей. И это не решение проблем. Проблему можно было действительно и не решать какое-то время, поскольку все гражданские упования сосредотачивались исключительно на сегодняшнем дне. И массам, и элитам нужен был немедленный порядок, немедленная стабильность и немедленное потребление. И надо сказать, что они все это получили. Однако вопрос о глубинных и долгосрочных основаниях всего этого не ставился. Все эти замечательные вещи обеспечивались исключительно режимом ручного управления. Как всякий персоналистский режим, это чрезвычайно зыбкая и неустойчивая конструкция. И очень разумно, что власть отказалась от сценария его искусственного продления через третий срок и тому подобные вещи. Но раз сказали А, значит, приходится говорить Б. Значит, приходится всерьез думать о тех самых ценностных, нормативных основаниях политической солидарности и, кстати, о вытекающих из них основаниях институциональных. И вот тут действительно на первый план выходит так и неразрешенный вопрос о том, чем был для России ее 20 век. И чем, соответственно, являются те политические силы, которые выводят из него свою идентичность. Это вопрос очень острый, и неболезненных ответов на него, видимо, быть не может. Нельзя одновременно прославлять царей и цареубийц. Относительные, конечно, нормы можно считать либо досоветский строй, либо советский, но не тот и не другой одновременно. И это, конечно, вопрос о природе всего нашего государства. Но это и более частный вопрос. Можно ли, в частности, считать нормальным политическим субъектом КПРФ, которая, в отличие от своих восточноевропейских аналогов, от советского, в том числе сталинского наследства, совершенно не отреклась и, значит, гордо себя позиционирует как его полноправная наследница.
Можно ли сейчас предполагать, что Россия стремится к некой системе двухпартийного парламента?
В реальности вот этой двухпартийности мы, если увидим ее, то не скоро, и совершенно не обязательно в том формате, в котором о ней можно было бы поговорить сейчас. Но здесь происходит как бы соединение двух тенденций. Попытки подобрать мелких левых, или, по крайней мере, мелких неправых, они, собственно, происходили и раньше. Я думаю, что это просто такое удачное совпадение. 90-летие же расстрела царской семьи, и, естественно, оно задает поводы для высказывания. Другое дело, что сами эти поводы становятся, может быть, более радикальными и более выраженными, чем раньше. Но, вообще говоря, естественным предметом обсуждения являются, в частности, и сегодняшние наследники тех, кто царскую семью расстреливал.
Действительно ли в отношении Компартии России начали вести идеологическое наступление с целью вытеснить из политики? Во что может превратиться КПРФ, если давление усилится? Олег Смолин.
Российская политическая элита, в особенности администрация президента, давно вынашивают идею создания искусственной двухпартийной системы. Пусть будут партии две, одна якобы партия власти, другая якобы партия оппозиции, но при этом обе они будут поддерживать существующую власть. Как бы ни относиться к Компартии Российской Федерации, я думаю, там можно найти много ошибок, но это сейчас практически единственная сильная левая оппозиционная, независимая от Кремля, партия.
Многие, может быть, уйдут в справедливую Россию.
Но я думаю, что большинство из тех, кто хотел уйти, уже ушли. На самом деле, адекватным ответом со стороны руководства КПРФ должно было бы стать следующее. Нужно было бы идти путем создания широкого блока левых и патриотических сил. Это означало бы, в частности, например, расширение бренда. Один из возможных вариантов – КПРФ-Союз левых сил или КПРФ-Объединенные левые патриоты.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за 10 июля, четверг. Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия отзывает из России своего посла для консультации. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу МИД Грузии Экут Кишелашвили. Сегодня же грузинское министерство иностранных дел передало российскому посольству в Тбилиси ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны самолетами ВВС России. В Бухарском районе Узбекистана в результате взрывов на ракетно-артиллерийском складе в городе Каган погибли и пострадали, по словам очевидцев, гораздо больше людей, чем признают власти. По официальным данным, жертв трое, более 20 человек ранены. Как сообщает сайт Фергана.ру, две крупнейшие больницы Бухары заполнены ранеными жителями Кагана. В других больницах срочно освобождаются дополнительные места. В Лондоне пока не завершено расследование обстоятельств гибели бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Британский премьер-министр Гордон Браун заявил, что в беседе с президентом России Дмитрием Медведевым в кулуарах саммита «Большой восьмерки» назвал неприемлемым возникший в этом деле тупик. В Сунжинском районе Ингушетии обнаружено тело жителя села Али-Юрт, похищенного на прошлой неделе. Премьер-министры Ирака и Турции Нури Аль-Малики и Раджеб Эрдоган подписали в четверг в Багдаде соглашение о развитии сотрудничества в сфере политики, экономики и безопасности. На совместной пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что Анкара не позволит курдским сепаратистам испортить отношения его страны с Ираком. Международный трибунал в Гааге оправдал бывшего министра внутренних дел Македонии Люби Башковского, обвиняющегося в военных преступлениях. При этом его бывший телохранитель приговорен трибуналом к 12 годам тюрьмы по обвинению в преступлении против мирного албанского населения деревни Люботан в 2001 году. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Иран может не сомневаться в приверженности Вашингтона делу защиты своих союзников от любых возможных нападений.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 10 июля. Вот главная тема второй половины часа. Компания ВГТРК отказалась от участия в премии ТЭФИ. Возбуждено уголовное дело против милиционеров, избивших московских школьников. Белорусские власти арестовывают оппозиционеров в связи с причастностью к недавнему взрыву в Минске. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Медиахолдинг ВГТРК, куда входят телеканалы «Россия», «Культура» и «Спорт», вслед за компаниями НТВ и ТНТ, отказался участвовать в предстоящей церемонии вручения телевизионных премий ТЭФ и определять, собственно, победителей. Глава Академии российского телевидения, организатор конкурса Владимир Познер не исключает распада Академии. Он заявил, что готов подать в отставку, если кто-то недоволен уровнем его работы. Известные телеведущие и теленачальники призывают руководителей телеканалов и медиахолдингов провести переговоры и сохранить национальную премию. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Глава корпорации Олег Добродеев открыто говорил о своем несогласии с политикой Академии российского телевидения еще в конце прошлого года. По мнению наблюдателей, причиной могла стать последняя церемония, где большинство статуэток ТЭФИ достались Первому каналу, который победил в 23 из 40 номинаций. ВГТРК получила всего 7 за все три своих канала – «Россию», «Культуру» и «Спорт». Газете «Коммерсант» удалось получить анонимный комментарий в руководстве компании. Один из чиновников пояснил: ВГТРК всегда все делала для сохранения Академии российского телевидения. Другой вопрос, что ТЭФИ за несколько последних лет все больше стала напоминать ярмарку телевизионного тщеславия. Вице-президент Академии российского телевидения по конкурсу ТЭФИ регион Игорь Мишин убежден, что решения о выходе из Академии принимаются в ущерб профессиональному цеху.
Попросить бы руководителей НТВ, ТНТ, канала «Спорт», там, канала «Культура», ВГТРК подойти к своим репортерам, операторам, режиссерам, авторам сценария, звукорежиссерам. И просто бы они бы взяли на собой усилия и спросили у тех людей, чьи работы они решают, будут выставлены на конкурс или не будут. И спросили бы у этих людей, а им это важно, чтобы их работы отмечались. Им это интересно, чтобы они принимали участие, да, не в самом совершенном соревновании. Есть виды спорта, где сантиметры и килограммы, а есть там фигурное катание, где оценки субъективно выставляются судьями. Любые конкурсы. Это всегда субъективная оценка некой коллегии судей. Так вот, эти бы начальники спросили у своих вот реальных людей, кто работает и кто делает телевидение. Вот им это важно, вот тогда бы это было бы ответственным, нормальным решением. Когда это решение принимается в кабинете двумя начальниками, вот это и есть ярмарка тщеславия.
В 2007 году телеакадемию покинули компании НТВ и ТНТ. Причин много. Одна из них – несовершенство системы отбора работ и корпоративный сговор между голосующими. Известная в прошлом телеведущая Светлана Сорокина считает, что телевизионному сообществу необходимо преодолеть кризис и попытаться реформировать структуру Академии.
Каждая такая история должна пережить свой кризис. Крепче будет.
То есть вы думаете, что все-таки в сентябре состоится церемония?
Ну, надеюсь, что да. Есть, в конце концов, большое количество и других участников, и, кроме того, есть региональная составляющая. Может, надо какую-то реформу проводить, может, пересматривать некие положения.
Вы телеакадемик, у вас есть какой-то рецепт оригинальный?
Нет, оригинального нету, но мне кажется, что нужно объединять уже, может быть, единый конкурс том числе и региональное вещание, всегда существовал сильный разрыв между техническими, например, возможностями центральных каналов и региональных. Но, возможно, в этой ситуации уже нужно объединять единый конкурс и проводить как всероссийский единый профессиональный телевизионный конкурс. Единственное, в чем видели выход из положения, это расширение там, числа членов Академии, для того, чтобы число голосующих было больше. И как бы растворялся корпоративный интерес в этом. Но пока не растворяется. Но мне думается, что все равно придется, потому что есть и проблема абсолютной принадлежности к тому или иному каналу и голосование сугубо в интересах этого канала. Говорю это ответственно, потому что в свое время проголосовала в условиях открытого голосования на последнем этапе, проголосовала не так, как это было в интересах Первого канала, на котором я работала, и имела серьезные неприятности после этого.
Это была Светлана Сорокина. Один из основателей Российской телеакадемии, в прошлом телевизионный начальник Анатолий Лысенко, также спокойно отреагировал на выход из Академии нескольких компаний, но в то же время призвал своих коллег к серьезному разговору.
И НТВ, и УГТРК достаточно серьезные организации. И руководят ими тоже достаточно серьезные люди. Неаргументированных решений навряд ли они принимали бы, чисто эмоционально, знаете так. И учредители, и академики должны как-то собраться и поговорить, может быть, без журналистов, без цитирования о том, все-таки, как должна развиваться Академия, 15 лет. Понимаете, она стала уже данностью телевизионной жизни и общественной жизни. И не хотелось бы терять это национальное премия. Проводить это без НТВ, ВГТРК и все это, в общем, будет похоже на Олимпиаду без участия виднейших стран. При всех разговорах о том, что да, премия всегда несправедлива. То есть, ну не может быть, чтобы премия удовлетворила всех. От Нобелевской и кончая премией в детском садике, правильно? Всегда есть победители, есть обиженные. Если вы проанализируете, то вы увидите, что практически никогда ТЭФИ не вручалась халтурно.
Президент Академии Владимир Познер, узнав о том, что медиахолдинг ВГТРК отказался номинировать свои программы на премию ТЭФИ, предрек бесславный конец Академии. Об этом он заявил газете «Коммерсант». По его мнению, предстоящую церемонию надо провести. А вот дальше, я считаю, видимо, никакого ТЭФИ не будет. Познер заявил, если мне скажут, что ко мне есть претензии, как к президенту телеакадемии, которую я возглавляю уже 14 лет, то я готов уйти. Президент холдинга СТС Медиа Александр Роднянский уверен, что если ведущие телекомпании не найдут общего языка, Академия прекратит свое существование. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли бойкот со стороны ВГТРК самому существованию Академии российского телевидения? Этот вопрос обсуждаем с Михаилом Дегтярем, руководителем студии «Репортер» канала ТВЦ, членом Академии телевидения России. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это время свободы. Итоговый выпуск за четверг, 10 июля. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников милиции, которые в апреле этого года жестоко избили нескольких молодых людей, задержанных в Москве у станции метро «Сокольники». До недавнего времени Министерство внутренних дел придерживалось версии о том, что милиционеры действовали в рамках закона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Почти три месяца понадобилось российским правозащитникам и адвокату пятерых избитых в «Сокольниках» молодых людей, чтобы добиться возбуждения уголовного дела. Поводом для него стали события, которые развернулись 4 апреля 2008 года у станции метро «Сокольники» в Москве. Рассказывает один из потерпевших, попросивший называть его Олегом Д.
Мы с друзьями гуляли у станции метро «Сокольников». К одному из наших друзей подошли сотрудники милиции, стали его уводить в неизвестном направлении. Мы стали удерживать нашего друга, потому что это было похоже на похищение человека. Стали требовать сотрудников милиции предъявить документы, объяснить причины его задержания. Они вызвали подкрепление, и начали избивать у станции метро. Использовали электрошок, потом забрали 4 человека. Я, соответственно, пошел к отделению выяснять, что происходит. Когда я спросил сотрудника, стоящего рядом с отделением, что происходит, мне ударили по ногам. Начали избивать прямо на улице дубинками, ногами в голову. Потом затащили на территорию ОВД и еще там 2 часа избивали. Обзывали нас всячески, унижали. Я не знаю, что может вообще служить поводом для такого насилия неоправданного.
Эта история стала известна во многом благодаря активности российских блогеров и, в частности, сообщению, размещенному в интернет-дневнике журналиста Влада Тупикина. Именно он первым рассказал о жестоком избиении милиционерами ни в чем не повинных молодых людей.
Я, в общем, был свидетелем и того, как милиция подошла, и как развивался этот конфликт, и как затем путем избиений нескольких человек удалось милиционеров задержать, как потом все оставшиеся молодые люди, ну, человек 30-40, пошли к отделению милиции, чтобы выяснить, надолго ли их задержали. Видел, как их отгоняли оттуда сотрудники милиции дубинками. Видел, как они полграф выхватывали из отстающих, вот этой убегающей толпы, выхватывали новых жертв, буквально по асфальту волокли за руки, за ноги, затаскивали на территорию отделения. Видел затем сотрудника милиции в форме майора, думаю, что это один из начальников этого отделения, который лично прибежал к метро и заталкивал неформалов, вот нестандартно выглядящих молодых людей, заталкивал их в метро лично с криками и с угрозами. Вот все это, конечно, производит мне достаточно большое впечатление. Ну, наверное, поэтому мой тот первый пост в блоге был достаточно эмоциональным. Взявшись за это дело, уже не хотелось его оставлять просто так. Не надо преуменьшать роли правозащитников, роли адвоката Черноусова, но без такой большой общественной кампании, без поддержки блогеров, это, я помню, тогда мои сообщения читали десятки тысяч людей, судя по счетчикам, без поддержки прессы, из всего этого, конечно, вряд ли удалось бы сдвинуть это дело с мертвой точки.
Российские правозащитники буквально завалили прокуратуру и милицию заявлениями с требованием расследовать факт избиения молодых людей. Однако с самого начала Управление внутренней безопасности ГУВД Москвы заявляло, что милиционеры действовали в рамках закона, а спецсредства применяли вынужденно. Говорит руководитель общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Чувствовалось, что сопротивление большое. И ГУВД мне говорил, нет, там не избивали. Вот мы провели общественные слушания, кстати, в Москве на эту тему. По поручению Пронина у нас были представители руководства ГУВД. И ребята рассказывали, как их били. И только благодаря нашему давлению, тщательной работе нашего адвоката, следователь, ну куда ему деться было, когда столько ребят избитых, он возбудил уголовное дело.
Сейчас дело по 286 статье Уголовного кодекса России «Превышение должностных полномочий с применением насилия» возбуждено в отношении неустановленных сотрудников милиции и пока считается нераскрытым. Однако, по мнению адвоката потерпевших Евгения Черноусова, при добросовестном подходе следствия не составит труда довести дело до суда. И в первую очередь в этом должно быть заинтересовано милицейское руководство, считает адвокат.
Сейчас задача такая: путем проведения следственных действий, допросов, опознания, очных ставок, других следственных действий, проведения судебно-следственных экспертиз, установить тех сотрудников милиции, которые непосредственно совершали противоправные действия. Из числа вот пострадавших ребят, ну, во всяком случае, двое заявили следователю прокуратуры, что могут опознать милиционеров, которые наносили им удары дубинками, электрошокерами. Я полагаю, что ГУВД Москвы не должно быть в стороне от этой ситуации, совместно с прокуратурой проводить работу, потому что все-таки место преступления Данера отдела милиции. И, конечно, будет просто непонятно, если вот это преступление не будет раскрыто.
Потерпевший от действий сотрудников милиции Олег Д. также надеется на скорое судебное разбирательство по этому делу.
Я надеюсь, что виноваты будут наказаны и что это послужит примером для других сотрудников милиции, чтобы они думали перед тем, как избивать невинных людей.
Если следствие по Сокольническому делу не будет затягиваться, можно ожидать, что суд приступит к его рассмотрению уже осенью этого года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за четверг, 10 июля. В Беларуси поступают все новые сведения о задержанных в рамках уголовного дела о взрыве в Минске в ночь на 4 июля, на День независимости. Некоторые белорусские политологи считают, что следы от этого теракта вполне возможно ведут за пределы Беларуси, поскольку взрыв в Минске не мог быть выгоден ни белорусским властям, ни белорусской оппозиции. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
В следственном изоляторе находится уже 5 человек, четверо из которых когда-то были активистами молодежной праворадикальной организации «Белый легион». Ни одному из них еще не предъявлено обвинение. Одному из арестованных прокурор санкционировал задержание еще на 10 суток. Жена другого задержанного, Игоря Корсака, сообщила Радио Свобода, что если ее мужа не отпустят после 3 суток, определенных законодательством для задержания без предъявления обвинения, то Игорь объявит голодовку. Еще один задержанный — Сергей Числов, бывший лидер незарегистрированной молодежной патриотической организации «Белый легион». Более года назад Числов уехал из Беларуси в Москву, где занимался бизнесом. Белый легион – праворадикальная структура, которая довольно активно действовала в Беларуси в середине 90-х. Однако вот уже несколько лет про эту организацию ничего не было слышно. Напомним, что в ночь на 4 июля во время праздничного концерта по случаю Дня независимости возле обелиска «Минск. Город-герой» прозвучал взрыв самодельного устройства, нашпигованного болтами и гайками, в результате которого пострадали более 50 человек. На следующее утро Александр Лукашенко заявил, что власть не намерена использовать происшедший взрыв для давления на оппозицию.
Что касается закручивания гаек, ну, знаете, опять гнусность какая-то. А зачем нам сегодня что-то закручивать? Что такое произошло в стране, чтобы закручивать гайки? В данном случае это хоть вопрос и политический, но разбираться и разбираемся уже мы будем по закону.
Несмотря на эти слова руководителя государства, за последние несколько суток по делу о взрыве были допрошены десятки оппозиционных активистов. У некоторых были проведены обыски. По словам первого заместителя Белорусского народного фронта Винцука Вечерка, это свидетельствует о том, что государственная система сходит с ума. Во вторник Александр Лукашенко освободил от своих обязанностей госсекретаря Виктора Шеймана и руководителя своей администрации Геннадия Невыгласа. Виктор Шейман – белорусский политический тяжеловес. По мнению многих, второй человек в политической системе государства. Последний, оставшийся у власти, соратник Александра Лукашенко еще по первым выборам 1994 года. Известный публицист и политолог, автор политической биографии Александра Лукашенко Александр Федута, считает, что за взрывом в Минске не могли стоять ни белорусские власти, ни белорусская оппозиция.
Силовики проиграли, причем проиграли все. Дело в том, что сейчас у президента, насколько я могу себе представить его психическое состояние, возникло четкое ощущение, силовики не способны гарантировать его безопасность. Никакая оппозиция и никакая властная группировка не смогла бы решить вопрос размещения нескольких бомб на месте проведения массовых действий, просто потому, что политическая оппозиция в Беларуси вообще мало на что способна, а силовики понимают, что в первую очередь подобные события ударяют по ним сами. А Лукашенко нужно запугать для того, чтобы он пошел на те меры, которые по той либо иной причине он считает неправильными. В частности, на продажу ряда крупных объектов, принадлежащих белорусскому государству, так называемым восточным инвесторам, шедшие достаточно упорно в последнее время переговоры, в том числе с представителями крупных российских олигархических структур, время от времени заходящие в тупик, в конце концов могли надоесть представителям этих олигархических структур.
Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Сейчас, как обычно, в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средствами массовой информации, сегодня опять, увы, трагическая. 4 года расследования убийства главного редактора русской версии журнала «Forbes» американского журналиста Пола Хлебникова привели только к тому, что дело отправлено на расследование. Это вызывает озабоченность у родственников погибшего и у международных правозащитных организаций. Из Нью-Йорка передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В 4-ю годовщину убийства в Москве Пола Хлебникова, редактора российской версии журнала «Forbes», американский комитет защиты журналистов призвал российские власти сделать все необходимое, чтобы возобновить расследование и процесс по делу об убийстве американского журналиста, заявив, что по отношению к этому делу будет оцениваться искренность заявления Дмитрия Медведева о том, что власти готовы найти и наказать виновных в атаках на журналистов. Есть ли у американского комитета защиты журналистов подозрения относительно того, кто и почему может тормозить расследование этого громкого дела? Я задал этот вопрос главе Восточноевропейского отделения организации Нине Огняновой. Очень трудно сказать, кто блокирует следствие, но действия суда и следователей объяснить трудно. С марта прошлого года, когда после исчезновения одного из подозреваемых суд вернул дело прокуратуре, потребовав провести новое следствие, начав с чистого листа, ничего не изменилось. При этом, согласно нашим источникам, присутствовавшим на процессе, улики, доказывающие вину обвиняемых, выглядят очень убедительно. Семья Хлебникова также верит в то, что именно эти двое обвиняемых убили Пола. Вы в своем заявлении призываете российские власти сделать все, чтобы найти заказчиков убийства. Этого требует и семья журналиста. Означает ли это, что вы не верите в официальную версию? Российские власти говорят о том, что организатор убийства Хожахмет Нухаев. Но в данный момент это выглядит беспочвенными утверждениями, поскольку не представлено никаких свидетельств его вины. Наш комитет защиты журналистов, другие правозащитные организации, все, кто наблюдает за развитием этого дела, чрезвычайно обеспокоены таким поворотом. Если этот человек в действительности стоит за убийством Хлебникова, мы ждем соответствующих действий со стороны российских правоохранительных органов, энергичного расследования, ареста и предания его суду. Как вы считаете, узнаем ли мы что-то новое к 5-й, 6-й, 7-й печальной годовщине? Мы храним оптимизм и готовы дать российским властям еще один шанс выполнить обещание президента страны. Мы надеемся, что Россия примет предложение Соединенных Штатов оказать помощь в расследовании убийства в России американского гражданина. Для этого пришло время.
С представителем Комитета защиты журналистов беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Четвертая годовщина гибели Пола Хлебникова. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербургском музее политической истории открылась выставка «Мода и политика». Она рассказывает о России 20 века. В любом идеологизированном обществе мода есть не только зеркало социальной иерархии, но и способ демонстрации правильной политики, а преследование стиля есть форма преследования инакомыслия. Как одевались лидеры России и Советского Союза в разные исторические эпохи? У микрофона «Свобода» заместитель директора политической, музея политической истории России Елена Костышева.
О политике рассказывать в отрыве от жизни людей совершенно бессмысленно. Мы рассказываем о том, как менялось отношение к моде в течение всего советского периода. Даже главные уборы, они выступают такими знаковыми предметами одежды. Ленина в свое время тоже называли господином в котелке. Проходит какое-то время, Ленин снимает котелок и надевает кепку. Делает это, скорее всего, осознанно для того, чтобы соотнести себя вот с пролетариатом. Одежда революционной эпохи, гимнастерки военные, полувоенные костюм, френчи, сапоги, руководители советского государства. Здесь и Сталин, и Калинин, и Ворошилов, и Андреев, и Жданов. Они все вот в разного рода френчах. Но потом этот аскетический стиль начинает подвергаться критике. Бурные дебаты шли. Должны ли комсомолки пользоваться духами? Могут ли они носить какие-то модные платья и блузки? Как вообще относиться к галстуку? Вот пилотка-испанка. Это тоже мода и политика. Тоже понятно почему. Да, война в Испании. Тема спорта была популярна. Парады физкультурные. Понятно, что нужно было такой образ здорового, сильного человека создавать, советского. Это было не случайно. Если вспомнить, что происходило в стране в это время, это же были годы террора. При Никите Сергеевиче Хрущеве был взят курс на развитие социальной сферы. Это было сделано впервые за годы советской власти, и облик женщин меняется. Платье Нины Петровны Хрущевой, Кухарчук, ее фамилия, для участия в правительственных мероприятиях. Нина Петровна Хрущева, наверное, первая из жен руководителей нашего государства, стала сопровождать Никиту Сергеевича Хрущева во время его зарубежных визитов. Тему первых леди продолжает красивый такой костюм Раисы Максимовны Горбачевой. Сегодня совершенно новая эпоха. Мода, наконец, обретает полную свободу. Когда наступила свобода думать, тогда наступила свобода и выбора, что носить. Содержание выставки в значительной степени передает выражение, которое я встретила в какой-то из книг известного историка моды Васильева. Когда мы выбираем себе одежду, мы пишем историю.
Говорила директор, заместитель директора Музея политической истории России Елена Костышева. Могут ли в современном мире моду на одежду и стиль поведения задавать не звезды шоу-бизнеса, а политики? Говорит главный редактор русского издания журнала для джентльменов «Gentleman's Quarterly» Николай Усков.
В демократических странах едва ли, потому что политик в демократической стране должен выглядеть скромно, он должен быть таким же, как все. Безусловно, он должен следить за собой, опрятно одеваться, но ничего сверхъестественного в его внешности, в его имидже не приветствуется. Смотрите, как одевается американский президент, этот вечный красный галстук, вечный, чуть-чуть укороченный по англосаксонской моде брюки и так далее. Другое дело, деспотии не слишком демократические, недодемократические страны. Здесь имидж политика очень важен. Это человек-легенда, это человек-харизма, это монарх. Такой персонаж всегда имеет характерный стиль, узнаваемый, яркий. Это часть его политической игры. Смотрите на Сталина, который отец большого стиля, да, вот этот френч. Тот же Мао Цзэдун с этим френчем. Да, это такие глобальные трендсеттеры. Поскольку с демократией в современной России тоже не все очень хорошо, то политики, в этом случае первые лица, уделяют этому очень много внимания. Вспомните, перед предвыборной кампанией Путин появляется в полуобнаженном виде, в таком брутальном антураже, в ботинках, с кинжалом, удочкой, в шляпе, в черных очках. Потом он встречается
встречается с избирателями, то в роскошной совершенно парке с меховым воротником поверх костюма. Это очень стильно сейчас как раз. Потом в белом свитере. Он должен был очаровать нацию.
Как же должен выглядеть современно мыслящий политик? У кого одеваться? Какой моде следовать? Продолжает главный редактор журнала JQ Николай Усков.
Костюм должен быть сшит на заказ. Не у всех политиков со вкусом хорошо. Лучше довериться профессиональному портному, который ровно по вашей фигуре сошьет костюм. Тем более, что в костюме политик проводит очень много времени. Сшитые на заказ костюмы, не имеющие проклеенных деталей, очень практичны. В них действительно легко, как будто в пижаме. При этом они выглядят великолепно в течение всего дня. Но бренды известны, это лидеры портновского искусства, Бриони, Китон, небольшие мануфактуры итальянские. Прежде всего, конечно, Бриони, поскольку он подчеркивает линию плеча и создает такой очень властный образ. Что касается рубашек, то поскольку это вторая кожа опять, то, конечно, рубашку тоже лучше заказывать. Лучшие рубашки это, конечно, Китон, Барелли. Они прекрасно сидят, учитывают все неровности фигуры. И, знаете, там у кого-то длинные руки, у кого-то там широкие плечи, у кого-то узкая грудь и так далее. Галстук это некая такая яркая деталь, восклицательный знак. Красный галстук политики очень любят. Я бы не рекомендовал политикам носить галстуки с каким-нибудь навязчивым орнаментом. По цвету это может быть достаточно ярким или, наоборот, неприметным, но, конечно, всякие там огурцы турецкие, ромашки, уж тем более какие-то фигурки, все это, конечно, не для политика, как мне кажется. Выбор аксессуаров зависит от индивидуального стиля, потому что запонки надо уметь носить, безусловно. Я бы не советовал политикам носить слишком дорогие часы, поскольку встает вопрос, а откуда у вас эти часы? Потому что когда на руке у политика часы, например, стоимостью 60 тысяч евро, а официальная его зарплата 10 тысяч, это вызывает вопросы у избирателей. И если мы посмотрим на демократических лидеров, да, вроде президента Соединенных Штатов, то это, как правило, часы, которые либо ничего не стоят, либо стоят совсем смешные деньги. То же самое касается ручек, но не тех, которыми подписываются, конечно, там, договоры, а какая-то обычная ручка, которой человек пользуется каждый день. Я бы не стал вкладывать... Это не предмет инвестиций. Это все-таки некие такие атрибуты повседневной жизни, и чем скромнее они, тем лучше, потому что политик живет за счет избирателей.
Мода как фактор жизни сегодняшних современных политиков. Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с санкт-петербургским корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Вольской, были заместитель директора Музея политической истории России Елена Костышева и главный редактор журнала JQ Николай Усков. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 10 июля. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны свободы. Сейчас после новостей «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Сегодня день Марины и в ее выпуске рассказ о выставке «Исчезающий Петербург». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
И они прямо упал, выстрелили в него и убили его, и уехали дальше.
Мы, конечно, не будем поднимать по этому поводу какой-то истерики.
Когда выборы проходят в атмосфере страха и насилия, их итоги не могут быть легитимными.
Сотрудники КГБ провели обыск в квартире.
Картина, на которой живут и работают российские полярники, начала таять с угрожающей скоростью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.